Дорогие братья и сестры, я каждый раз, когда слышу этот гимн, думаю, что должен был пережить человек, чтобы написать такие слова «Все мне ко благу», сказал мой учитель. Но если бы этот человек не пережил то, что допустил Господь, наверное, бы мы не имели таких замечательных гимнов и таких слов утешения. И сегодня мы прочитаем из книги «Исход» 33 главу. 33 глава книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и евусеев». И введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои». Я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находящуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, и не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – твой народ. Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, а кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, то увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Аминь. Читая Ветхий Завет, мы встречаем истории, которые произошли очень давно. И, казалось бы, какое отношение они могут иметь сегодня к новозаветному времени? Но Слово Божие говорит ясно и определенно, что все Писание полезно для научения, для наставления в праведности. Потому что, читая каждую страницу, мы видим, каков Бог, в Которого мы верим. Мы видим, как Бог отвечал на нужды, на духовные нужды народа своего, и как и сегодня Он отвечает на те переживания, те мысли, порой на то смятение, которое случается в нашей жизни. И вот та история, которую мы сейчас прочитали, это давняя история, когда народ израильский выходил из египетского рабства. Она относится к очень тяжелому, критическому периоду в истории этого народа, потому что незадолго до этого произошло тяжелое отступление, и, казалось, уже не было шансов, не было никакой возможности, чтобы народ дошел до земли обетованной, потому что незадолго до этого, пока Моисей находился на горе Хариве и был пред лицом Божьим и получал заповеди, чтобы передать их народу, народ, устав ждать своего вождя, обратился к Аарону и попросил сделать золотого тельца, чтобы хоть что-то было перед глазами, чтобы не было так страшно в пустыне. Потому что Бог, где Он, Его не видно. И Моисей, который передавал слова Божии, и он ушел на гору, и его нет уже долгое время. Как быть? И вот от страха, от смятения народ просит сделать себе тельца. А Аарон, поддавшись этому искушению, идет, отвечает народу. И вот народ впадает в страшный грех идолопоклонства. И когда Моисей спускается с горы, мы читаем об этом в предыдущей, в 32 главе книги «Исход», мы видим это страшное наказание, которое Господь дает. Начинается поражение в народе. Мы видим, как страшно отклониться от Бога, уйти в сторону. И вот после того, что произошло, кажется, какая может быть надежда? Все то, что было до этого, чудеса, которые Бог являл в Египте, чудеса во время путешествия по пустыне, кажется, что все это уже перечеркнуто. Есть ли надежда? И вот здесь Господь прежде всего показывает удивительный путь восстановления отношения с Богом. Этот путь, который Он дает через Своего раба Божия Моисея. И вот это очень близко порой и нам, потому что бывает так, что и мы в суете, в искушениях порой теряем ощущение присутствия Божия, что наше сердце как бы охладевает и порой, быть может, даже как-то ожесточается в этих искушениях. Как нам быть? Как нам восстановить эти отношения с Богом, чтобы идти хоть через пустыню, хоть через оазис с радостью, зная, что Господь с нами? И вот здесь мы видим эти три этапа, которые Господь открывает перед Своим народом. Прежде всего Он говорит: «Снимите украшения свои». Что это значит? Неужели для Бога что-то означают эти висюльки, эти украшения, которые народ надевал, эти браслеты? В этом ли дело? Гораздо важнее то, что несет с собой украшение и духовное его значение. И здесь мы видим, что украшение может быть не только внешнее, оно может быть и внутреннее. И это украшение, которое человек носит в своем сердце, оно может отдалять от Бога. Почему? Прежде всего, то, что человек, чем человек гордится, отводит наши глаза от Бога. Мы начинаем смотреть на себя, на других. Наше внимание рассеивается. И вот в тот момент, когда это происходило, в те ветхозаветные времена, народ израильский, он отступил от Бога. Он видел идола, которому он только что поклонялся и которого рассеял в прах Моисей, спустившись с горы. Он видел украшения, он радовался, потом он был в смятении, и его взгляд смотрел совсем не на Бога. А Господь желал, чтобы в центре внимания людей был Он Сам. И поэтому Он так обращает это внимание, чтобы они сняли с себя все то, что может их отвлекать от Бога, и предстали перед Богом такими, какие они есть. И второй важный момент, связанный с украшениями, это то, что за ними человек прячет порой свои недостатки и хочет показаться лучше. Он хочет выглядеть так, как он себя хочет показать другим. И вот в духовном отношении, когда в нашей душе мы носим вот эти вот украшения, это гораздо страшнее, чем украшения даже внешние. Потому что мы можем говорить, что я 20, а может быть и 30 лет или больше хожу в церковь. Ну, может быть, во мне есть какие-то недостатки. Господи, ну ты же видишь, что я столько времени следую за тобой. И мы сами того не замечаем, что мы уже надели это украшение, которым мы пытаемся приукрасить себя. Мы можем сказать: Господи, ты видишь, что я не такой, как тот человек, который только что пришел в церковь и еще, может быть, не покаялся. От него, может быть, пахнет спиртным. Господи, а ты видишь, что вот я, может быть, от юности не употребляю спиртного, и от юности я не делал страшных грехов. А тем не менее мы забываем, что от чего так произошло? Не от того ли, что Господь окружил нас своим особым избавлением? И не потому, что в нас было что-то хорошее, мы, может быть, убереглись от какого-то падения, но исключительно потому, что Господь закрыл нас своей рукой в тот момент, когда искушение было особенно близко. И то, что мы 20 или 30 лет в церкви, разве это наша заслуга? Если бы Господь не обратил на нас внимания, если бы тогда, 2000 лет назад, Он не сошел, не оставил славы небес и не зашел в это место страданий и греха, чтобы дать нам вечное спасение. И если мы так смотрим на себя, то мы увидим, что на самом деле в нас нет абсолютно ничего, чем бы мы могли гордиться. Ни знания, ни силы, ни праведность, которая нам кажется такой значительной. На самом деле, единственное, что есть в нас, это Божья милость, которую Господь дал нам. И ничего в нас нет такого, с чем бы мы могли предстать перед Богом и носить это как украшение и говорить. Потому что очень в таких мыслях мы порой подходим близко к тому фарисею, который, помните, в притче Иисуса Христа стоял и говорил, что «я даю десятину и благодарю Тебя, Господи, за то, что я не таков, как тот мытарь, который стоит у входа». А тот мытарь стоял и боялся даже глаза поднять и говорил: «Будь милостив ко мне, Господи, ко мне, грешнику». И Христос сказал, что этот человек, мытарь, пошел в дом свой более оправданный. И поэтому здесь, в образе украшений, Господь предостерегает нас от фарисейства, от того, чтобы мы не искали в себе чего-то, чем бы мы могли гордиться перед Богом. Потому что на самом деле в нас нет ровным счетом ничего, чем бы мы могли гордиться. И в книге Откровения, когда Господь пишет послание к Лаодикийской церкви, Он говорит, что «ты не видишь, что ты жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую купить тебе мазь, чтобы помазать глаза свои, чтобы видеть». Потому что человек, когда начинает говорить, что «я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды», он тем самым украшает себя. И чем дальше это происходит, чем больше он укореняется в этом, тем дальше он отступает от Бога. И именно от этого опасного состояния Господь предостерегает нас. И мы знаем по себе, может быть, многие знают, какое же это благодатное чувство, когда мы, стоя перед Богом, говорим: «Господи, я ничто, но только в Тебе жизнь моя», как мы поем это в нашем любимом гимне, «не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей, вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Господи, если бы не Ты, меня бы уже, может быть, и не было. Господи, как я счастлив, что я могу вот в этой нищете, не приукрашивая себя, в этой обнаженности души, предстать пред Тобою. Ты видишь меня таким, каков я есть. И я так благодарен Тебе, что Ты не желаешь смерти грешника, и что Ты и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, и как и в день покаяния Ты простер ко мне руку и омыл меня и оправдал, так и сегодня, если сердце мое ожесточилось или стало равнодушным, так и сегодня Ты можешь зажечь огонь своей любви, и сегодня я могу также торжествовать перед Тобою». Но не только об украшениях говорит Господь. Мы видим, что Моисей, по слову Господа, ставит шатер вне стана и говорит, что это скиния собрания. Для чего это было сделано? Здесь написано так: «чтобы каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». Нам это может показаться странным. Почему Моисей шатер поставил вне стана? С точки зрения свидетельства о Боге, гораздо лучше было бы поставить в самом середине стана, чтобы люди отовсюду могли кратчайшим путем дойти до этой скинии и иметь общение с Богом. Но Моисей поставил ее там, где не было шума, где не было суеты, где не было того, что отвлекает от Бога. И тот человек, который действительно хотел встретиться с Богом, он должен был пройти через весь стан, пройти вне стана, пройти какой-то путь в тишине, подготовиться и войти в это общение с Богом. И этот второй этап исцеления, второе средство исцеления – это искать Господа в тишине сердца. В истории христианства это общая наша история, ведь отцы церкви, которые жили в первые века, это же те люди, которые оказали очень большое влияние и на наше понимание Библии, и на наши проповеди, которые мы слышим. Они говорили так, что человек должен войти в келью или в храмину своего сердца и там искать встречи с Богом, уйти от суеты и в этой тишине постараться в обнаженности сердца предстать перед Богом и искать Его лично. И вот это вот личное искание Бога – это то, что может исцелить душу, ожесточенную грехом и, может быть, отошедшую от Бога. В послании к евреям мы читаем такие слова: «Выйдем за стан, нося его поругание». Апостол Павел говорит о том, что мы тоже должны выйти, то есть удалиться от почестей, удалиться от мирских притязаний и планов и отойти туда, где Господь и где нет никаких других отвлечений, для того, чтобы вот там, в тишине, носить в своем сердце кровь Христа, которая только и может очистить нас от всякого греха. И мы читаем в Священном Писании такие слова: «Ищите Господа, когда можно найти Его». И вот эту тишину найти можно не только удалившись на природу или зайдя в отдельную комнату. Не каждый день и не у каждого из нас есть такая возможность. Но всякий раз, когда мы внутри себя хотя бы на мгновение замолкаем и говорим: «Господи, я знаю, что Ты слышишь меня, я ищу Тебя, ответь мне». Это и есть то самое искание Господа в скинии, подобно тому, как это делали те, которые желали встретиться с Господом во времена Моисея. И третье средство для исцеления Господь дал через Моисея, когда открыл ему свои заповеди. Господь дал возможность доказывать любовь к Нему исполнением Его повелений. Нам это кажется, может быть, необычным. Разве не благодать Божия спасает человека? Безусловно, спасение только от Господа и только Его благодатью. Но, стараясь соблюдать Его повеления, мы тем самым дисциплинируем себя, и мы исполняем то, что Господь желает, чтобы мы делали. И в ответ на это Господь желает нам дать гораздо больше, чем просто возможность быть рядом с Ним. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 14 главе. Иисус Христос говорит Своим ученикам такие слова: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит Ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Господь в ответ на наше желание быть верными Ему дает нам возможность знать Его лично и ведет нас к тому удивительному состоянию, когда в нашем сердце может быть Его обитель, то есть тогда, когда мы в каждый миг можем обращаться к Нему и знать, что Он нас слышит. Потому что если мы не исполняем Его заповеди, и если в нашем сердце есть грех, то Господь не может пребывать в нас Своей обителью. А Он желает, чтобы мы имели эту радость, которую Он пишет, что «в тот день вы не спросите Меня ни о чем». Потому что если в нашем сердце будет Господь, то мы будем иметь это постоянное утешение в любых обстоятельствах. Итак, Господь открыл вот эти три средства восстановления отношения после того падения, которое случилось у народа. Это убрать из своей жизни все то, что может удалять от Бога и что приукрашивает нас вот в образе этих украшений. Второе – это выйти к Нему за стан, выйти к Нему и искать Его лично. И третье – несмотря ни на что, стараться быть верными Ему. И в ответ на это Господь дает обещание всегда пребывать со Своим народом. И вот после этого Священное Писание переводит наше внимание на очень личную беседу Моисея с Богом. И невозможно без волнения читать о том, о той просьбе, с которой Моисей обращается. Мы знаем, что этому человеку уже было больше 80 лет. Он много пережил в своей жизни. Он пережил и 40 лет труда, 40 лет жизни во дворце фараона. Он пережил 40 лет последующего почти уединенного существования в пустыне, когда он пас скот. И вот после этого, после призвания, которое Господь ему доверил, когда он стал вождем народа, который вывел его из Египта, и после этого Моисей, встретившись вот со всеми этими трудностями, можно себе представить, как он устал сердцем и как его душа нуждалась в укреплении. И он обращается к Богу и говорит, и даже сетует, говорит: «Ты не открыл мне, кого пошлешь со мною?» Мы видим в этом, мы можем догадаться о том одиночестве, которое испытывал Моисей. Хотя вокруг него были миллионы людей, которых он вел, и рядом с ним были и служители, и помощники, но Моисей был порою страшно одинок, потому что бывали моменты, когда он предстоял перед Богом один, и не было никого, кто мог бы разделить его переживания. И это тоже очень знакомо каждому верующему, потому что и мы часто оказываемся в таких ситуациях, когда нам не с кем бывает посоветоваться. Что же говорит Господь? Господь говорит ему такое чудесное обещание: «Сам я пойду с тобою». Он не обещает ему, что рядом с ним всегда будут люди, которые его поддержат, но дает ему несравненно большее обещание: «Сам я пойду с тобою». Братья и сестры, а ведь Господь и нам дал такое же обещание, когда Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Я помню свидетельство одного священника, он уже в вечности, это Антоний Сурожский, бывший долгое время митрополитом в лондонской епархии Русской Православной Церкви. Он рассказывал о своих переживаниях юности. Он долгое время был в таких близких духовных отношениях со своим наставником, со священником, который потом умер, и Антоний остался один. И он очень страдал от того, что не было человека, которому он мог бы излить душу, исповедоваться или попросить совета. И однажды, когда он был в этих исканиях, он внутри себя услышал голос: «Кого ты ищешь? Я есмь». И он понял, что Господь дал ему этот знак, что не надо искать помощи человеческой, что есть живой Господь, к которому всегда можно обратиться. «Я есмь». И вот здесь тоже говорится ведь об этом, что Господь, когда говорит, что «я провозглашу имя мое Иегова, когда пройду перед тобою», что значит Иегова? «Я есмь сущий». И здесь же Господь об этом говорит, что «я есмь всегда, и ты всегда можешь обратиться ко мне». И Моисей, когда услышал это, он говорит Господу: «Если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда». Что нужно пережить, чтобы сказать такие слова? Для Моисея дороже всего на свете было присутствие Господа. Не его успех в глазах людей, не благосостояние, которое он мог бы иметь, но которого он добровольно лишился ради служения Богу. Моисей хотел только одного, чтобы быть рядом с Господом. Это было его утешением. И Господь, мы знаем, как удивительно провел его через эти обстоятельства для того, чтобы смирить его сердце и чтобы он узнал об этом утешении. Братья и сестры, и в нашей жизни бывают такие обстоятельства, когда мы говорим: «Господи, почему?» Но только Господь знает, что нужно для нас, для того, чтобы мы могли, подобно Моисею, сказать: «Господи, если Ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Или как псалмопевец Асав говорит в 72-м псалме: «Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле». И порой те трудности, которые случаются в жизни, они и нужны для того, чтобы мы поняли, что не за кого нам больше держаться, а только за Бога. И чтобы мы узнали эту радость, когда можно сокрыться в Нем, когда можно приблизиться к Нему и когда можно услышать Его слова: «Сам я пойду с Тобою и введу Тебя в покой». И дальше Моисей говорит эту удивительную просьбу. Он продолжает разговаривать с Богом и говорит: «Покажи мне славу Твою». О чем говорит Моисей? Моисей особенно нуждается в том, чтобы удостовериться в присутствии Божьем. Он хочет особого личного общения с Богом. И Господь говорит: «Я прошу тебя, я сделаю, о чем ты просишь, и я покажу тебе славу мою». Этот удивительный личный момент, который бывает в жизни каждого христианина, когда мы просим об особом присутствии Господа, не обязательно в каких-то обстоятельствах, не обязательно в каких-то событиях, но именно в Его присутствии, когда мы обращаемся к Нему в молитве, и Господь, мы знаем, что отвечает на эти молитвы, но только порой перед этим нам нужно пережить то, что пережил Моисей, и эти трудности, и порой и чувство оставленности. Но Господь верен в Своем Слове, и Он никогда не оставляет, хотя внешне нам может казаться, что мы оставлены. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел тоже переживал нечто подобное. В первой главе мы читаем о том, как он сетует о тех испытаниях, которые выпали на его долю, и он говорит, что мы были отягчены чрезмерной сверхсилой, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Что это значит? Апостол Павел был в таких обстоятельствах, что он понимал, что выхода нет. А на что же он надеялся? Он надеялся на то, что есть Бог, который после смерти воскресит его из мертвых, и тогда он встретится с ним. И это чувство давало ему радость и давало ему укрепление. И вот здесь, в этой истории, о которой мы читали с Моисеем, Моисей тоже незадолго до этого находился в подобных обстоятельствах. Но когда он обратился к Господу, Господь в молитве дал ему свой покой, дал ему осознание и переживание присутствия Божия, то самое, которое Господь желает, чтобы мы имели каждый в своем сердце. И, может быть, в нашем сердце сегодня есть смятение, или кто-то, может быть, сегодня пришел в смущении. Господь разрешает нам прийти к Нему так же, как пришел Моисей, с такой же просьбой, и сказать: «Господи, открой мне, Господи, покажи мне, и покажи мне славу Твою». В 36-м псалме мы читаем такие слова: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это и есть то самое утешение. Утешение не ответами на молитву, утешение не успехами в служении или в работе, или в жизни, но это есть то самое главное утешение, которое Господь обещал всем верующим – утешение в общении с Господом, по сравнению с которым все другие радости кажутся незначительными. И все и другое Господь может усмотреть в нашей жизни, но самое главное, чтобы в нашем сердце всегда был этот мир и покой. И когда перед Моисеем шла эта слава Господня, какие слова он услышал? Господь, самое первое, что сказал Моисею, что «Я Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов». Это самые первые слова, которые Господь сказал, проходя через Моисеем и показывая ему славу свою. Будем и мы помнить, что прежде всего Господь Бог многомилостивый, человеколюбивый, и что даже если есть в нашем собрании тот, кто, кажется, уже почти погиб и находится вдали от Бога, Господь дает это право подойти к Нему через все препятствия, отбросив все, предстать перед Ним и обращаться к Нему лично. Пусть Господь поможет сегодня и откроет каждому из нас то, что Он желает открыть. Аминь.